слушают Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 августа, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Гондурасе открывается первый всемирный саммит людей африканского происхождения. В Институте русского языка в Москве прошли две филологические конференции «Славянский стих» и «Логический анализ языка». А также вернемся к центральной теме нашей программы – разрушение исторического облика старинных усадеб и монастырей. Министерство культуры России обратилось в прокуратуру с требованием проверить законность продажи участка земли усадьбы Архангельская. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, беспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры. Итак, первая тема этого часа. В Гондурасе, в городе Ля-Сейба, сегодня открывается первый всемирный саммит людей африканского происхождения. Это часть провозглашенного ООН Международного года лиц африканского происхождения. По данным ООН, к этой группе относят себя около 200 миллионов человек, живущих в Америке, и еще миллионы в других частях света за пределами африканского континента. Провозглашая этот год, международное сообщество признает, что лица африканского происхождения представляют собой особую группу, права которой необходимо поощрять и защищать. О людях африканского происхождения, живущих в Латинской Америке, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом Радио Свобода по этому региону Александром Гостевым. И первый вопрос к нему – почему саммит проводится именно в Гондурасе?
Именно в Южной Америке очень много различных таких интересных этносов, которые сохраняют до сих пор африканскую культуру, естественно, за столетия смешавшуюся и с европейской культурой, и с культурой коренных жителей Южной Америки, то есть с индейцами. Это очень самобытные, интересные, разнообразные народы. И вот в Гондурасе есть этническая группа, которая называется Гарифуна. У этих людей очень интересная история. Кроме Гондураса, они еще живут в Белизе, в Гватемале, немножко в Мексике и на побережье Никарагуа. Это потомки африканских рабов, которых привозили еще в 16 веке испанские колонизаторы для работы на рудниках и плантациях в Южной Америке, бежавшие от хозяев, смешавшиеся с коренным населением, исчезнувшим сейчас с Карибских островов. В свое время они владели некоторыми островами в Карибском море, очень долго и мужественно сражались за независимость от всех, и при том они очень помнят хорошо вот свою историю, очень ей гордятся. Но потом, когда, естественно, мощь той же Великобритании все-таки перевесила, они эмигрировали с малых Антильских островов, таких как Сент-Винсент или Тринидад и Тобаго, вот на побережье вот этих стран, которые я назвал, Гватемала, Белиз, Гондурас. И до сих пор они живут там достаточно обособленно. Они называются гарифуны. На этот саммит, конечно, приедут люди со всего мира, но я думаю, что 90% будут все-таки делегаты из различных латиноамериканских стран, просто потому что такова история.
Широко известна культура афроамериканцев в Северной Америке. А что касается черного населения Южной Америки, можно ли тут говорить о каких-то расовых культурных проблемах?
Из почти 600-миллионного населения всех латиноамериканских стран 100 миллионов человек, они определенно африканцы, вот как внешне, так и с точки зрения, ну не знаю, этнографической науки. Вообще есть данные, что до 70-80% вообще всех латиноамериканцев в той или иной степени носят в себе вот черные гены. Печально известное в США, например, существовало правило одной капли крови. Такие убежденные расисты до конца первой половины 20 века требовали считать любого, у кого есть хотя бы там 1% черной крови, чернокожим и, соответственно, подвергать его какой-то там сегрегации. В Латинской Америке абсолютно наоборот. Люди, у которых есть хотя бы 1% белой крови, могут сами считать себя белыми. Но это все на уровне бытовых анекдотов, и к этому относятся достаточно добродушно. Усиленно и довольно разумно во многих странах проводилась политика метисации, от слова метис, когда сознательно создавалась одна единственная нация. Ну, такая, как бразильцы или кубинцы, например. Там никому в голову не придет может делить людей по цвету кожи, просто потому что настолько все перемешано, что они какие-то одни едины. Хотя есть и бразильцы-блондины с голубыми глазами или венесуэльцы, а есть, ну, совсем откровенные, совсем африканцы. Конечно, есть некие расовые и культурные проблемы все-таки. Преступность среди черных больше, безработица больше, зависит в целом от политического режима в той или иной стране. Но это далеко не так остро, как сейчас, ну, не знаю, допустим, даже в той же Европе. Потому что все они считают себя единым народом. Эквадорцы считают себя эквадорцами, бразильцы – бразильцами, колумбийцы – колумбийцами, а мексиканцы – мексиканцами. Что касается культуры, ЮНЕСКО, например, культуру, историю и музыку, религию вот очень многих вот этих народностей, таких как Гарифуна, включила давно в список всемирного культурного наследия. Есть еще и мароны от испанского слова «симарон», то есть «беглец». Это потомки рабов, убежавших много столетий назад от своих хозяев куда-то в джунгли или в труднодоступные горы, которые жили очень замкнуто и потаенно такими общинами и вели борьбу с колонизаторами. Есть очень известное всем выражение «лесные негры». До сих пор существуют вот эти деревни в Гвиане, в Суринаме, в Венесуэле, в Бразилии. Самое интересное, образовались уникальные языки. Это сплавы каких-то африканских диалектов с языками колонизаторов. Вот есть, например, такой язык, как сранантонго. Это смесь дагомейского африканского языка, голландского и испанского. Ну, вот можете себе представить, как это звучит удивительно. Всем известны такие религии, как вуду, сплав африканского анимизма с католицизмом. На Кубе то же самое называется сантерия. Это очень интересная вещь. В Бразилии эта религия называется кандомбле. Музыка. Такие стили, как бачата на Карибах, румба на Кубе, самба. Это, опять-таки, сплав африканской культуры, европейской и индейской. Даже можно вспомнить известную вот полугимнастику, полубоевое искусство под названием капоэйра. Все это, я думаю, будет очень хорошо представлено вот и на этом саммите. Там явно соберутся очень интересные люди с уникальной культурой.
О людях африканского происхождения, живущих в Латинской Америке, рассказывал эксперт Радио Свободы по этому региону Александр Гостев. Я напомню, что в Гондурасе сегодня открывается первый всемирный саммит людей африканского происхождения. В Москве 10:15. А это значит, что пришло время рассказать вам о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в результате спецоперации в ночь на четверг убиты 4 боевика. Об этом сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично руководил ходом операции. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. В Махачкале в перестрелке с полицией убиты 2 человека. Замоскворецкий суд Москвы проведет сегодня слушание по иску оппозиционной партии «Народной свободы» Парнас, обжаловавшей отказ Министерству юстиции зарегистрировать ее. Тульская областная дума рассмотрит сегодня вопрос о наделении полномочиями губернатора Владимира Груздева, который сейчас временно исполняет обязанности главы региона. Против прежнего губернатора Вячеслава Дудки возбуждено уголовное дело. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, как ожидается, обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой инициировать расследование в Международном уголовном суде действий властей Сирии при подавлении акций протеста в этой стране. Турецкие истребители нанесли удары по базам курдских боевиков на севере Ирака. Операции предшествовало нападение на военнослужащих в турецкой провинции Хакари у границы с Ираком. По последним данным, при подрыве армейской машины и последующем обстреле погибли 11 военных. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 72 копейки, евро 41 рубль 30 копеек. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее некоторые темы. Нонконформизм жив. Фотограф Ирина Цезарь рассказывает о цикле портретов советских диссидентов. Власть должна ориентироваться на искусство. Беседа с актером и поэтом Вадимом Жуком. «Гнилое железо России» Борис Парамонов о поэзии Сергея Стратановского. Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В наших эфирах мы рассказываем вам не только о важных общественно-политических событиях, но и наиболее интересных событиях в мире культуры. В Институте русского языка в Москве прошли две филологические конференции «Славянский стих» и «Логический анализ языка». В обеих конференциях участвовала Людмила Зубова, профессор Петербургского университета, автор книги «Языки современной поэзии». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Некто, сфотографировав движущийся поезд, задается вопросом, почему поезд продолжает двигаться, а не остается неподвижным, как на фотографии, или еще хуже, смешивает поезд с фотографией. Так и говорил о вечно изменяющемся языке лингвист Эжен Кассериу. Именно эту цитату и приводит в своей книге «Языки современной поэзии» Людмила Зубова.
Очень многие стихи, которые не сразу понятны, если начинать пытаться их понять через язык, которым они написаны, они становятся гораздо доступнее, становятся гораздо интереснее. И внутренний мир автора, и идеи автора становятся ясными, когда вникаешь в то, как это написано.
Само название книжки «Языки современной поэзии» сразу дает понять, что язык не один. Эта картина отличная от той, которая, скажем, была в XIX веке. Так стало сейчас или так было всегда?
Пожалуй, так стало сейчас, потому что в XIX веке все-таки поэты больше ориентировались на некий канон. Когда изучают произведения там, Державина, Пушкина, да и говорят о их роли в развитии литературного языка, то все эти разделы учебников можно было бы озаглавить так. Как Державин портил русский язык? Как Пушкин портил русский язык?
Пушкин тоже портил?
Еще как! Но теперь ужас обнимает меня, когда подумаю, что наделали новейшие преобразователи. Это критик современной Пушкина, который писал под псевдонимом Глаголев. Я очень люблю серию книг «Пушкин в современной ему критике». Там столько всяких упреков Пушкину предъявлялось, столько всякого обидного ему говорили. И слово «фонтан» совершенно ненужное, иностранное слово, да. И рифма «копьем» мужицкая, потому что надо было писать «копьем». И «мой быстрый карандаш» – это неправильно, потому что карандаш не может быть быстрым. Там цеплялись каждой метафоре. Все живое вызывало негодование у критиков. То же самое примерно происходит и с нашими поэтами. Но это нормально, потому что время покажет, что останется в языке, что останется в литературе.
Скажите, а вот чем обусловлен выбор авторов?
Лев Лосев, Генрих Сабьер, Виктор Соснора, Виктор Кривулин, Пригов, Кибиров, Владимир Строчков, Александр Левин, Дмитрий Авляни. Вот 9 глав о 9 разных авторах. Потому что я подходила к языку поэзии как лингвист. Потому что очень интересно и посмотреть, как это сделано, и тогда начинаешь больше понимать, больше чувствовать. Вот так мне, например, было с Соснорой. Да? Там очень темные тексты, очень много совершенно запутанных вещей. И начинаешь вот с какой-то догадки. Потом эта догадка проверяется. Я читаю другие его стихи. И там обнаруживаются какие-то подсказки к темному тексту. Ну, например, там есть строчка, допустим, по-буддийски ежи лопочут. Стала я читать про буддизм. Стала я смотреть другие тексты. И увидела, что текст очень глубокий, очень содержательный. Хотя действительно не сразу понятный.
Смысл происхождения стихов из музыки, из гимна. Сопрягается ли она вот с этим ребусом, который так любят сейчас устроить поэты?
На наше сознание действуют самые разные явления. Действует, безусловно, звук, звучание, музыка стиха. Кроме того, действует, конечно, когда автор предлагает какой-то необычный взгляд на мир. А предлагать он может самыми разными способами. Вот это могут быть какие-то удивительные образы, когда он видит так, как не видит никто. Как вообще люди не привыкли видеть, а он видит. Это тоже действует. Вот поэтому мне и нравилась вот эта идея посмотреть, как у совершенно разных поэтов с разной поэтической системой, как это проявляется. Мне интересно, как раз разное.
Понимаете, вот вы говорите то, что задевает, и образ, и звук, все-таки мне кажется, что он задевает только при одном условии, если это оплачено кровью поэта. У акробатов очень много хороших словесных. У Пушкина можно найти очень много неловкостей, неуклюжестей, каких вы у современных акробатов словесных не найдете, правда ведь? И у Лермонтова тоже.
Ну, и Лермонтова, само собой, известно высказывание Ахматовой. Вот бабка проклятая все ранние стихи сохранила.
Да-да-да-да-да-да, ну, конечно. Вы говорили, что гораздо интереснее те сложные стихи, за которых легче зацепиться,
Мне интереснее, как лингвисту они. Вот. А как читателю мне, может быть, интереснее и важнее совсем другое. По-разному бывает. Бывают совпадения, бывают несовпадения.
То есть вы разделяете себя ученого и читателя?
Не знаю. Где-то это все переплетается, где-то это совпадает, а где-то не совпадает, да. Есть стихи, которые мне не хочется исследовать. Я их просто принимаю, мне они нравятся.
О своих исследованиях в области поэзии, о книге «Языки современной поэзии» Татьяне Вольской рассказывала Людмила Зубова. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как подкупались футболисты в Майами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Катастрофу, жертвой которой могло стать множество школьников, удалось предотвратить полиции города Тампа в результате ареста 17-летнего Джареда Кейна. Так представители полиции описывают возможные последствия атаки, которую арестованный, по их словам, планировал осуществить во вторник. В доме арестованного были обнаружены почти все необходимые ингредиенты для изготовления шрапнельных взрывных устройств, тетрадь с планом школьных помещений и заявление с угрозами убить директора школы и других учителей. В этих заявлениях Кейна якобы сравнивает свои планы с тем, что произошло в средней школе города Колумбайн в 99 году, где двое школьников убили 12 одноклассников, и бравирует тем, что последствия его акции будут более кровавыми. Джаред Кейна был исключен из школы больше года назад за некий инцидент, случившийся вне школы. Главным объектом его ненависти было школьное руководство. Но он рассчитывал на то, что в результате его акции будет значительное число, так сказать, побочных жертв. Полиция узнала о планах арестованного благодаря анонимной информации. Уверенность, граничащая с нетерпимостью, качества, за которые людей не приглашают в теплые компании, на рабочем месте могут оказаться большим достоинством, которое можно даже оценить монетарно. Именно этим занялись авторы исследования Journal of Personality and Social Psychology. Они опросили 10 тысяч респондентов и пришли к удивительному выводу, что те из людей, которые относят себя к категории трудных, упрямых, склонных к несогласию с большинством, больше ценятся на рабочем месте, чем люди, относимые к категории славных людей. Эксперты даже подсчитали, что заработок трудных превосходит в среднем на 18% заработок приятных. Как выясняется, именно ощущение неуживчивости ассоциируется в глазах менеджеров с компетентностью, с людьми, не опасающимися высказать свое мнение и защищать его. Так дело обстоит даже в тех компаниях, что делают особый акцент на поддержание духа коллективизма. Члены футбольной команды Университета Майами стали объектом громкого скандала, рассказывает Владимир Морозов.
42-летний Невин Шапира признан виновным в создании финансовой пирамиды, получил 20 лет тюрьмы и обязан вернуть обманутым инвесторам многие десятки миллионов долларов. Уже из-за решетки он сообщил о еще одной своей шалости. Он был болельщиком и спонсором футбольной команды Университета города Майами, что не возбраняется. Но в нарушении спортивных и университетских правил Шапира засыпал игроков деньгами и дорогими подарками, водил их в ночные клубы, устраивал для футболистов оргии и платил за проституток. С 2002 по 2010 год он таким образом обласкал более 70 игроков. Сегодня администрация университета клянется, что ни о чем не знала. Но вот что говорит сам Шапира. В университете есть люди, которые не только обо всем знали, но и во всем принимали участие. Так что в этом скандале они подельники. Шапира не скрывает, что на разоблачение его толкнула месть. «Когда я был при деньгах, — жалуется он, — все в университете были моими закадычными друзьями. Но сейчас я за решеткой, и все они меня забыли. Он хочет наказать неблагодарных». Вопрос о мере наказания сейчас находится в руках Национальной ассоциации университетского спорта. Ее инспектора ведут расследование. Дело может заинтересоваться и суд. А пока с проверяющими была вынуждена беседовать президент университета Донна Шалайла, которая ранее в правительстве президента Билла Клинтона 8 лет руководила Министерством здравоохранения. В недавнем интервью спортивному журналу ESPN Донна Шалайла с гордостью рассказывала, как внимательно она следит за поведением футболистов. Сегодня им запрещено беседовать с репортерами. Но вот что говорит студентка Мариана Каральева. Этот скандал порочит не только доброе имя спортсменов, но и самого университета, и всех его студентов. Последние полтора года Ассоциация университетского спорта расследует и наказывает за неподобающее поведение тренеров и футболистов из университетов Калифорнии, Огайо, Орегона, Мичигана, Северной Каролины и Джорджии.
Этой корреспонденцией мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы «Время гостей». Ее проведет Виктор Лизунков. Чего больше всего боится «Единая Россия» в России и в Петербурге в частности, и сможет ли она избежать поражения? Этот вопрос Виктор Лизунков обсуждает с профессором Европейского университета Санкт-Петербурга Владимиром Гельманом и директором межрегиональной электоральной сети поддержки Григорием Голосовым. Слушайте повтор программы «Время гостей» сегодня в 11 часов по московскому времени. Слушайте утренний выпуск программы «Время свободы». В следующие полчаса в нашей программе вы услышите новости экономики, обзор прессы и нашу постоянную рубрику «Общественное мнение». Мы также вернемся к нашей центральной теме. Разрушение исторического облика старинных усадеб и монастырей. Министерство культуры России обратилось в прокуратуру с требованием проверить законность продажи Министерством обороны участка земли усадьбы Архангельская в Ближнем Подмосковье. В связи с этим мы задаем нашим радиослушателям вопрос: обеспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры? Ответить на этот вопрос вы сможете в прямом эфире, позвонив к нам по телефону 8 800 222. 12. Я напомню, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете прислать нам сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 660 1046, абоненту «Радио Свобода». Также работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Мы вернемся через 2 минуты после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сирийские власти прекращают все военные и полицейские операции против сторонников оппозиции в стране. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. В Грозненском районе Чечни в перестрелке убит боевик. Ранее в Грозном в результате спецоперации были убиты 4 экстремиста. Потерь среди сотрудников силовых структур нет. Сегодня, в 40-й день после крушения на Волге теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека, в Казани, откуда «Булгария» отправилась в последний рейс, вспоминают жертв трагедии. Тульская областная дума рассмотрит сегодня вопрос о наделении полномочиями губернатора региона Владимира Груздева, который сейчас временно исполняет обязанности главы Тульской области. Замоскворецкий суд Москвы проведет сегодня слушание по иску оппозиционной партии «Народной свободы», обжаловавшей отказ Министерства юстиции зарегистрировать это политическое объединение. В Махачкале в перестрелке с полиции убиты 2 человека. В Вашингтоне возобновило работу дипломатическое представительство Ливии. Теперь оно представляет повстанческий переходный национальный совет, а не режим Муаммара Каддафи, после того, как Соединенные Штаты официально признали совет в качестве законного правительства Ливии. Вице-президент США Джо Байден в ходе визита в Китай встретился с заместителем председателя КНР Си Цзиньпином, которого многие аналитики считают вероятным преемником действующего китайского лидера Ху Цзиньтао. Обсуждалось экономическое сотрудничество. Турецкие истребители нанесли удары по базам курдских боевиков на севере Ирака. Операция предшествовала нападению на военнослужащих в турецкой провинции Хаккари у границы с Ираком. Погибли 11 военных. В столице Испании, Мадриде, произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против визита в страну папы римского Бенедикта XVI. Активисты протестовали против финансирования расходов, связанных с визитом понтифика, из государственного бюджета.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я скажу пару слов о погоде в крупнейших городах России. В Москве сегодня малооблачно, воздух днем, как ожидается, прогреется до +24, +27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, небольшой дождь. Температура до +18 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к нашей центральной теме – разрушение исторического облика старинных усадеб и монастырей. Министерство культуры России обратилось в прокуратуру с требованием проверить законность продажи Министерством обороны участка земли усадьбы Архангельская в Ближнем Подмосковье. В Минобороны говорят, что сделка проведена с соблюдением всех правил. Защитники Архангельского это опровергают, а также утверждают, что военные владеют этими землями незаконно. Они должны были отойти усадьбы еще в 96-м году. В связи с этим мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, обеспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры? На этот вопрос вы можете ответить через несколько минут в прямом эфире «Радио Свобода», дозвонившись до нас по телефону 8 800 222 12. О продаже участка земли усадьбы Архангельская в Подмосковье рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сделка по продаже земель усадьбы Архангельская состоялась в понедельник, и уже во вторник министр культуры Александр Авдеев призвал прокуратуру разобраться в ее законности. Вот что говорится о сделке на сайте Минобороны.
Управление государственного заказа Минобороны России провело аукцион по продаже высвобождаемого недвижимого военного имущества, земельного участка общей площадью 206 700 квадратных метров. Аукцион проведен в соответствии с приказом министра обороны России от 21 июня 2011 года о реализации высвобождаемого недвижимого военного имущества Вооруженных сил Российской Федерации. По итогам аукциона победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Градострой».
Журналист издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец давно следит за продажей Минобороны земель усадьбы Архангельская.
Министерство обороны, которое юридически владеет огромной территорией на усадьбе Архангельской, уже начало распродавать эту усадьбу задолго до этого тендера, который был произведен на днях. Я объездил, обнюхал, обтопал всю эту территорию. Извините, у меня остатки волос выпадали с головы, когда я видел, что на священной земле нагло, нахраписто строят российские толстосумы коттеджи. Надо приостановить и выселить тех людей, которые в вторглись на территорию этого памятника. До сих пор российское толстосумное варьё не может определиться, вселилось ли оно на территорию исторического памятника или за его пределами.
Сотрудник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов утверждает, что военные владеют землями в Архангельском незаконно. Они должны были отойти усадьбе еще в 1996 году после специального постановления правительства. Сейчас же стройка вокруг Архангельского наносит непоправимый ущерб облику дворцово-паркового ансамбля конца 18 века.
Этот участок входит большая часть в охранную зону усадьбы Архангельская, часть непосредственно в территорию памятника. И Министерство обороны это знает, это у них указано в аукционной документации, поэтому говорить, что участок никакого отношения к усадьбе не имеет, это по меньшей мере странно. Более того, Министерство обороны прекрасно известно, что данный участок, просто вот именно этот участок, жизненно необходим для развития музея. То есть дальнейшее как бы существование, функционирование музея без него довольно трудно себе представить, потому что больше негде разместить ни парковки, ни какую-либо обслуживающую инфраструктуру для музея. Ну, а музей как крупный туристический комплекс, крупный культурный комплекс, крупнейший в Подмосковье, он просто не может существовать без этой инфраструктуры. На взамен мы на этом участке можем получить там какой-то гипермаркет, для которого для самого нужны парковки. И мы сейчас оказались в такой ситуации, что весь пейзажный парк, благодаря которому в первую очередь было известно Архангельское до революции, вот эта вся часть, она оказалась либо в аренде, либо она продана.
Это был сотрудник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. В заявлении Минобороны по поводу продажи земель усадьбы Архангельская также говорится, что по закону ведомство не обязано согласовывать эту сделку с другими заинтересованными министерствами и организациями. Подчеркивается, что земля продана с рядом ограничений, которые сохраняются при переходе права собственности на участок другому лицу. В Минобороны считают, что это является гарантией защиты и сохранения культурного наследия усадьбы Архангельская в будущем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Беспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры? С этим вопросом мы сегодня обращаемся к радиослушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Виктор из Вологды. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Вы знаете, говоря с большой болью, наша великая русская культура столкнулась с чиновничьим свинством и проигрывает ему. Но варварство проявляется в отношении с другими соседними народами. Медведев лил потоки крокодиловых слез в адрес Грузии, давая интервью первому грузинскому каналу ПИК. Но именно русские войска в 2008 году уничтожали и сейчас уничтожают тысячи памятников древней Грузии, Шида-Карки, которые незаконно называются Южной Осетией. Среди них храм V века в Никозии, построенный Бахтамом Гургасалом. Увы, Россия – страна массового бескультурья.
Спасибо, Виктор. Это было мнение Виктора из Вологды. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы также можете отвечать на вопрос, беспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры на сайте Радио Свобода в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю одно из сообщений, которое нам поступило на нашем сайте. Пишет Игорь Иванов из Москвы. «Меня беспокоит, чего, на мой взгляд, не скажешь о городских властях. Мой одноклассник до выхода на пенсию работал в системе архитектурного надзора, в том числе и с его слов я знаю, что и при советской, и при лужковской власти слово «надо» решало все. Надо снести дом, охраняемый государством, снесут и глазом не моргнут. У моего одноклассника хоть специальное образование есть, а вот у того, кто теперь сидит в его кресле, есть только звание полковник в отставке». И мы спрашиваем вас, беспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры. И до нас дозвонился Анатолий из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день. Очень больная тема для России, потому как история и памятники истории, к сожалению, не сохраняются не только сейчас, они не сохраняются во всей истории для России. Пришли большевики, снесли царские памятники Александра I. Дзержинский стал. Пришли демократы, не стало Дзержинского, Ленина и так далее. Придут другие, не будет тех, кто сейчас ставит свои памятники и бюсты. К сожалению, эта история, или, скажем так, больная тема для истории, и здесь необходимо не то, что нынешних сумов критиковать, нужно просто рассмотреть историю или позицию России по отношению к своей истории.
Спасибо, Анатолий. Это было мнение Анатолия из Москвы. И также до нас дозвонился Георгий, тоже из столицы. Беспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры? Да, Георгий, скажите ваше мнение.
Добрый день. Критерием любого великого государства является наличие очень крупных памятников исторического значения. Они обладают не только историческим значением для страны, но для мировой культуры. Российские памятники стали жертвой вот этой политической катастрофы, которая сложилась в 91 году. И эти люди из Министерства обороны всегда были в дефиците культурном отношении. Я думаю, что они абсолютно, даже трагедия не в том, что продают, а трагедия в том, что они этого не понимают.
Спасибо, Георгий. Это был Георгий из Москвы. Мы сегодня спрашиваем у вас, радиослушатели «Радио Свобода», беспокоит ли вас судьба памятников истории и архитектуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России, по предварительным данным Федеральной службы статистики, в первом полугодии увеличился на 3,7% к уровню января-июня прошлого года. Реальные доходы населения России в июле выросли на 0,6% к уровню июля прошлого года, после прироста в июне на 2%, сообщил Росстат. До этого они сокращались в течение двух месяцев подряд, в мае на 5,7% к прошлогоднему уровню, а в апреле на 3,2%. Таким образом, за первые 7 месяцев этого года реальные доходы населения сократились на 1% к уровню января-июля прошлого года. Средняя заработная плата в стране в июле с поправкой на инфляцию повысилась в годовом выражении на 3,8%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7%, при этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. Потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 августа снизились на 0,1% после их нулевого роста недели ранее. В конце июля в стране уже отмечалась такая же недельная дефляция впервые с августа 2009 года. В целом же с начала этого года накопленная инфляция в России составила к середине августа 4,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году потребительские цены в стране выросли к 15 августа на 5,1%. Годовая инфляция в 17 странах еврозоны в июле составила 2,5%, сообщило агентство Евростат. В июне годовой прирост потребительских цен составлял 2,7%. Максимальный годовой их рост в июле был отмечен в Эстонии 5,3%, Бельгии 4%, а также в Австрии и Словакии по 3,8%. Минимальный в Ирландии 1% и Словении 1,1%. В Германии годовая инфляция составила в июле 2,6%, во Франции и Италии 2,1%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате спецоперации в ночь на четверг убиты 4 боевика. Об этом сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично руководил ходом операции. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Замоскворецкий суд Москвы проведет сегодня слушание по иску оппозиционной партии «Народной свободы» «Парнас», обжаловавшей отказ Министерства юстиции зарегистрировать ее. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, как ожидается, обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой инициировать расследование в Международном уголовном суде действий властей Сирии при подавлении акций протеста в этой стране. Международные правозащитники призывают нынешние военные власти Египта освободить двух молодежных активистов, осужденных по обвинению в антиправительственной агитации. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут, а я расскажу об официальных курсах валют. Доллар сегодня стоит 28 рублей 72 копейки, а евро 41 рубль 30 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро снова.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о чем пишут сегодня газеты? В частности, я знаю, что газеты пишут о том, что в Южной Осетии объявлена дата президентских выборов. Они пройдут 13 ноября. А какие еще подробности излагают сегодняшние газеты в связи с этим?
Например, газета «Коммерсант» пишет, что Южной Осетии нашли спасателя. Так и называется статья. Новым президентом республики может стать глава ее Министерства чрезвычайных ситуаций. А Россия, не слишком довольная нынешним лидером Эдуардом Кокойте, намерена не дать ему привести в президентское кресло своего протеже и поэтому поддержит независимого кандидата. Как выяснил «Коммерсант», фаворитом Москвы в предстоящей президентской гонке будет глава МЧС республики Анатолий Бибилов. Его кандидатура, предложенная Минрегионом и силовыми структурами России, уже прошла все межведомственные согласования и дожидается лишь утверждения на высшем уровне. До последнего времени российские официальные лица не говорили, кого именно Москва поддержит на президентских выборах в Южной Осетии, пишет «Коммерсант». Учитывая, что руководящий республикой с 2001 года Эдуард Кокойте досиживает второй и последний по Конституции срок, он не сможет принять участие в выборах, поэтому в Южной Осетии появится новый лидер. По словам собеседников «Коммерсанта», имевшего отношение к отбору кандидатов в главы Южной Осетии, еще пару лет назад Москва была готова поддержать любого человека, которого назовет сам Эдуард Кокойте. Однако за прошедшее время Москва в нем разочаровалась. Главной причиной, по словам источников «Коммерсанта», стали злоупотребления при восстановлении Южной Осетии, на которую Москва выделила свыше 30 миллиардов рублей. Поддержка Москвы станет ключевым фактором в президентской гонке. Южная Осетия, по сути, живет за счет помощи России, заявил «Коммерсанту» гендиректор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Понимает это и население. Если люди проголосуют не за того, в их жизни станет больше проблем. Поиском устраивающей Москву кандидатуры, по данным «Коммерсанта», занималась межведомственная группа, состоявшая из сотрудников администрации президента, ФСБ, службы внешней разведки, Минобороны, МИДа, Минрегиона и аппарата правительства. Кастинг шел все лето. В шорт-листе, помимо Анатолия Бибилова, были первый зампред парламента Южной Осетии, лидер правящей партии «Единство» Зураб Кокоев и посол республики в Москве Дмитрий Медоев. На главе МЧС было решено остановиться по настоянию Минрегиона и спецслужб. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник. Сейчас, по словам собеседника, кандидатура проходит утверждение на уровне президента Медведева и премьера Путина. И уже в сентябре должна начаться предвыборная кампания господина Бибилова с привлечением тяжелой артиллерии Сергея Нарышкина и главы МЧС России Сергея Шойгу. Информированный источник «Коммерсанта» в Южной Осетии отмечает, что главу МЧС вряд ли можно назвать независимым от Эдуарда какой-то кандидатом. Он контролирует какой-то, об этом говорит хотя бы тот факт, что его использовали в кампании по дискредитации экс-главы Совбеза Анатолия Баранкевича, который в интервью «Коммерсанту» рассказал правду о поведении какой-то в дни войны, напомнил источник. По словам другого собеседника издания, на выбор кандидата могли повлиять деловые интересы в Южной Осетии различных московских ведомств. Будущее самого Эдуарда какой-то пока не определено. По словам собеседника «Коммерсанта», в одной из российских властных структур сейчас ему предлагаются посты в Москве или в полпредства президента России в любых округах, кроме Северо-Кавказского и Южного. И уже сегодня обсудить планы своего трудоустройства Эдуард какой-то сможет в Москве.
Динара, а есть ли какие-то публикации в свежих газетах, связанные с предстоящими в России парламентскими выборами?
Например, «Независимая газета» начинает свою статью с того, что скандалы сотрясают политическую систему страны, и носят они не только предвыборный характер. Например, «Справедливая Россия», партию, похоже, готова покинуть еще несколько известных и ее членов. Среди них якобы депутаты Геннадий Гудков, Олег Шейн, Олег Михеев, Елена Дробек, Татьяна Москалькова и Сергей Петров. Те из них, кто вышел на связь с «Независимой газетой», газеты слухи отрицают, но не всегда убедительно. На глазах разрушается партия, представленная в Госдуме солидной фракцией. Эксперт объясняет происходящее ее вторичностью по отношению к «Единой России» и вытеснением эсеров с политической арены двумя новичками – Народным фронтом и Правым делом Михаила Прохорова. Первопричина явления, на взгляд собеседников независимой, кроется в искусственном происхождении российских партий. В свое время «Справедливая Россия» набрала вес после того, как партию навестил первый замглавы президентской администрации Владислав Сурков. Он тогда заявил, что общества второй ноги нет, на нее можно было бы переступить, когда затекает первая. А исход эсеров, напоминает независимое, начался вскоре после ухода спикера Совета Федерации Сергея Миронова с своего поста. Он сразу заявил о намерении превратить свою партию в единственную по-настоящему оппозиционную структуру в России, и выход из «Справедливой России» ряда высокопоставленных партийцев во главе с вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым вроде бы подтверждал смену вех в структуре Миронова, однако дальнейшие события показали, что ситуация с партией серьезнее, чем естественный разрыв с мягкотелыми соратниками. Газета «Известия» пишет о другой партии. Григорий Явлинский снова готов взять на себя яблоко. В партии уверены, что его участие позволит претендовать на попадание в Госдуму. Об этом газете рассказал лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Явлинский известный политик, сказал он, поэтому Митрохин считает, что Явлинский вполне может пойти первым номером. Перегруппировка в руководстве «Яблока» связана с желанием принять полноценное участие в думской кампании 2011. Если Явлинский согласится, то это будет означать, что именно он лидер партии, говорит другой собеседник «Известий». По его словам, перестановка не будет означать, что Сергей Митрохин больше не нужен.
А есть ли какие-то публикации, связанные с 20-летним юбилеем падения СССР?
Газета «Комсомольская правда» пишет, что о событиях 91-го вспоминает Сергей Станкевич. Он дал интервью изданию. На вопрос, например, оказался ли неожиданным путь ГКЧП или сигналы были, Сергей Станкевич, входивший в ближайшее окружение президента Бориса Ельцина, заявил, что сигналы были многочисленные. Они не сомневались, что в какой-то момент силы старого режима попытаются повернуть события вспять, но совершенно не ожидали, что это произойдет за день до подписания союзного договора. На вопрос «Комсомольской правды», каким был бы новый союз, Станкевич ответил, что у нового государства была бы общая оборона, общая внешняя политика, единая валюта, рубль, союзный парламент, союзный президент, конституция. А чем было бы плохо государство? Он заявил, что государство имело бы один существенный недостаток в глазах тогдашних коммунистических реакционеров. В новом союзе им не было бы места. Поэтому они сыграли на опережение, устроили свой судорожный путь и погубили великое дело.
Спасибо, Динара. С наиболее интересными публикациями свежих российских газет вас знакомит Динара Седикова. Вы слушаете программу «Время свободы», и завершится она рубрикой «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» изучил отношение россиян к недавно принятому федеральному закону, согласно которому запрещается рекламировать пиво, продавать его в общественных местах, а также в ночное время. По свидетельству социологов, пиво – это любимый напиток россиян. Однако нельзя сказать, что этот закон вызвал общественное недовольство. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, информированность о законе, приравнявшем пиво к алкогольной продукции, довольно высока. Ничего о нем не слышали только 11% граждан. Среди потребителей пива, а ими являются более половины россиян, таковых еще меньше – 9%. Исследование ФОМа комментирует Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты».
Подавляющее большинство одобряют новые правила продажи пива. 76% ответили одобрительно. Только 10% сказали, что не одобряют новые ужесточения. Поклонники пива чуть реже, конечно, относятся положительно к новому закону, и большее одобрение наблюдается в группе тех, которые никогда не пьют пиво. То есть в этой группе уже 85% одобряют новые жесткие правила.
Но, тем не менее, и в группе любителей пива тоже достаточно многие одобрили этот закон.
Да, только 15% отрицательно к нему отнеслись, а все-таки остальное большинство ответили положительно. Наверное, можно говорить о том, что в целом это некие регулирующие правила, которые приводят потребление алкогольных напитков в нашей стране к более цивильным нормам.
Каковы аргументы тех, кто одобряет этот закон, и тех, кто выступает против него?
В первую очередь, очень многие, 30%, на открытый такой вопрос, почему вы одобряете, упоминали о том, что нужно активно заниматься проблемой алкоголизма среди подростков и молодежи, и очень надеются, что именно такие новые правила помогут оградить подростков и молодежь от употребления пива. Вторая причина, которую чаще всего называли, это то, что граждане считают, что у нас достаточно высокий уровень алкоголизма, и с ним обязательно нужно бороться. Ну, то есть в целом нужно предпринимать любые меры, которые позволят сократить употребление алкоголя. Ну и в целом ужесточение правил, оно позволит бороться с хулиганством, которое частая проблема, идет на пару с алкоголизмом. Это такие основные причины, по которым люди одобряют введение новых жестких правил.
А те, кто не одобряют, что говорят?
Ну, это общий скепсис, который наблюдается часто во всех новых законодательных инициативах или вообще нововведениях. Первый аргумент среди такой группы граждан, это в целом они считают, что бесполезно, все равно те, кто хотят выпить, они все равно найдут такую возможность. Ну и опасения о том, что это приведет к неофициальной продаже пива по спекулятивной цене. Но это достаточно малые доли таких ответов, 3-2%, то, что я назвала, и дальше еще более частные аргументы, которые приводились, они набирали не более 1%. Например, считают, что будет способствовать росту самогоноварения, о том, что пиво слабое, алкогольный напиток, от него вроде как нет никакого вреда. Ну и остальные аргументы, которые представляют частные случаи.
А для многих ли актуальна эта проблема? Сколько вообще в России потребителей пива, по вашим данным?
Если разделить так на две группы, пьют и вообще никогда не пьют, то никогда не пьют 22% и 52% пьют. Но вот эти вот пьющие пиво, они раскладываются тоже по частоте употребления. И, например, 16-17% это самые большие группы, это те, которые пьют достаточно редко. 17% несколько раз в год, 16% 2-3 раза в месяц, 11% пару раз в неделю. И частое употребление несколько раз в неделю, 5% группа, и каждый день 2% у нас таких граждан.
Тем не менее, насколько я понимаю, речь идет все-таки о массовом потреблении пива. Как вы думаете, это серьезная проблема для страны?
По нашим, например, вот наблюдением, которое мы ведем за многие годы, с 2002 года, и даже если посмотреть с 2010 года, на 9% выросло употребление пива. Поэтому я считаю, что проблема актуальна, и бороться с ней надо.
А какие алкогольные напитки, кроме пива, предпочитают россияне?
Ну вот тройка лидеров по предпочтениям в этом году – это пиво 39%, 32% водка, 30% вино. Реже еще 11% коньяк, ну и остальные 4-3-2% – это такие домашние самогон, наливка или домашнее вино и какие-то другие еще алкогольные напитки. То есть, в принципе, пиво – очень сильный лидер.
Говорила Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение». Судя по данным этой социологической компании, новые правила продажи пива не вызывают недовольства у большинства россиян.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Над ним работали ведущая Светлана Павлова, продюсер Михаил Касторов и обозреватель прессы Динара Седдикова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое из наших совместных предложений – установить эффективный орган управления экономическими делами страны.
Распространители газеты «Справедливая Россия» задерживают.
Началось с того, что в начале прошлого года тульские предприниматели...
Самой Саяно-Шушинской ГЭС накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.